अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वापदान्तिकाम् हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तु ते तप्त कञ्चना गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासजे गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Сегодня у нас будет не совсем Шримад-Бхагаватам. Это последнее наше занятие по семинару. Итак, есть очень большая разница между тем, как преданные следуют практике сознания Кришны внешне и тем, каким образом они оплодотворяют эту практику своим умонастроением. Существует два принципиально различных понятия. Есть вайшнавская культура или ведическая культура, есть этикет, и есть этика или понимание как бы ценностей, глубинное понимание ценностей вайшнавизма – это этика. И разница между этими вещами очень большая, такая же, как между тенью и самой вещью. То есть тень, она похожа на сам объект, который создает эту тень, но она отличается, принципиально и качественно отличается. То есть если есть тень, то есть и сам предмет, который эту тень создает. Но если как бы, ну, то есть если есть предмет, то есть и тень. Но если есть тень, то мы как бы не можем соприкоснуться с самим объектом просто. Сама тень по себе не дает представления об объекте, о предмете. Мы можем только догадываться, кто создает эту, или что создает эту тень. Подобным образом, этикет вайшнава – это выражение сущности вайшнава, это выражение его духа, его сердца. И от того, с каким настроением мы следуем вайшнавскому этикету, зависит плоды этого этикета, зависит то, что будет происходить с нами и с нашими с нашими общинами и с нашей собственной жизнью, сознанием Кришны. Поэтому очень важно для преданных поддерживать вот эту вот этику. То есть этика – это позиция человека, это его отношение к миру, к жизни, к самому себе, к духовному учителю, к вайшнавам. Это определенная честность, это определенное уважение. То есть это уважение, это доброжелательность, радость. Бхактивинода Тхакур говорит о том, что если мы не радуемся, встречая преданного, то мы совершаем оскорбление. Это важно, потому что на самом деле Кришна находится в нашем сердце, и он подобно пчеле улавливает аромат нашего сердца. То есть если мы хотим привлечь Кришну, то наше сердце, оно должно пахнуть благоприятным вот этим отношением. В духовной жизни, в сознании Кришны есть место всему. Есть место гневу, есть место неудовлетворенности, есть место любви, есть место какому-то рыцарству, соревнованию. То есть много всяких эмоций могут проявлять преданные, множество всяких отношений могут возникать. Но вот в основе всех этих проявлений должна лежать преданность, то есть чувство единения, сопричастности. В ведической традиции кшатрии, даже сражаясь друг с другом и убивая друг друга в битве, чувствовали дух братства. То есть они выполняли свой долг, они выполняли свою дхарму, но при этом они не испытывали вот этих вот каких-то чувств, связанных с какой-то ненавистью или отчужденностью такой, неприязнью. Мы знаем о том, что днем кшатрии могли сражаться, вечером они могли пировать вместе. Представьте себе. Разве можно себе такое представить? Вот может ли представить? Мы можем слышать об этом, но можем ли мы это представить? То есть, только постарайтесь себе вообразить, вот используйте свое вот это вот воображение и только вообразите себе, какая степень непредубежденности и способности принимать вот людей должна быть. Это речь идет не о браманах, это речь идет о кшатриях. Можете представить, какими были браманы, если даже кшатрии имели такой стандарт отношений. Конечно, иногда браманы проклинали. Но они проклинали вовсе не потому, как мы пытаемся проклинать. Мы на самом деле проклинаем друг друга постоянно. По поводу и без повода. Хотя говорится, что в Кали-Югу проклятие не действует. Но на самом деле имеется в виду совсем другие вещи. Очень хорошо действует проклятие. Именно поэтому они и есть в нашей жизни. То есть проклятие возникает тогда, когда мы позволяем себе относиться к чему-то. То есть когда мы пренебрегаем чем-то, когда мы проявляем определенную злобу, когда мы проявляем определенную агрессию вот внутри, мы зарабатываем проклятие. Потому что жизнь, она как бы, она, ее не обманешь, она как бы, ее невозможно обмануть ни с помощью религиозного ритуала, ни с помощью каких-то внешних вещей, то есть жизнь она свое возьмет. Если браман проклинал ведической цивилизации, он это делал исключительно, ну, из благорасположения. Потому что с помощью проклятия браман достигал очень больших, ну, как бы, ну, думал, он медитировал на благо того человека, которого он проклинал. Он хотел, чтобы человек возвысился, он хотел дать ему определенные какие-то дополнительные возможности благословения. То есть не отлично благословение вайшнава от его проклятия. Это не означает, что мы должны добиваться проклятия вайшнавов. Это означает, что мы должны вот, понимать, что в отношениях между преданными очень важна вот эта эмоциональная энергия. Потому что именно через эмоции, через сильные чувства, через сильные отношения проявляется вот это вот, проявляется вот это единство и проявляется вот это как бы... проявляется вот эта защита. То есть, если отношения между преданными эмоциональны, это не означает, что преданные должны быть такие, все такие вот, как бы, ну, сентиментальные, эмоциональные, не в смысле сентиментальности какой-то, что преданные такие вот все время улыбаются, там, шутят друг с другом. Там. Нет, эмоциональность означает, что если вы имеете с чем-то дело, если вы говорите с каким-то человеком, вы должны отдавать этому разговору свое сердце, вы должны проявлять внимание, вы должны сосредотачивать свои чувства на том, что человек говорит, пытаться прочувствовать его сердце, его, ну, задавать ему какие-то вопросы искренне, не пытаться оценивать человека и там судить его, просто стараться как бы получить сопричастность с тем, что находится в жизни этого человека, этого преданного. И вот это называется эмоциональность. То есть наша энергия, нашего сердца, она должна проникать в другого человека. В этом смысл того, что мы обсуждали вчера, когда мы говорили о шести видах любовных отношений между преданными. Да, дайте прати грех на тигу, я могу эти причать. Он тебе джет и чева. Шадвихам, прити лакшинам. Должна быть прити. Прити означает чувство. И это в действительности есть садхана. Вот как мы говорим, да, что есть намаручи дживадоя вайшнава севана. То есть анги бхакти. И каждая из этих анг, она осуществляется через погружение своих чувств. То есть мы должны погружать свои чувства в то, что мы делаем. Если мы повторяем святое имя, мы должны погружать свой разум, свои чувства в этот процесс. То есть мы должны повторять осознанно и как бы стараться как бы осознавать то, что мы делаем, мы должны повторять с чувством. То есть это определенное погружение, безусловно, да, намаруч. Вайшнава сева означает, что преданные, как бы в отношениях с преданными, служа преданным, они не просто как бы делают что-то для преданных, а смысл вайшнава севы заключается в том, чтобы хранить атмосферу вайшнавской семьи, чтобы защищать эту атмосферу. Каждый из нас ответственен за то, чтобы хранить, является хранителем мира Шрилы Прабхупады, его семьи. Мы несем ответственность за эту семью. И мы должны хранить ее атмосферу, мы должны защищать своих людей. Это люди Шрилы Прабхупады. Мы несем ответственность за свою семью, за своих братьев и сестер. Когда преданные следуют вайшнавскому этикету без любви, то возникает противоположный результат, то есть отношения между мужчинами и женщинами становятся оскорбительными. Мы, казалось бы, соблюдаем этикет, то есть мы шарахаемся друг от друга, да? Как положено. Но проблема заключается в том, что это приводит просто к отчужденному состоянию, к оскорбительному состоянию. А у мужчин и женщин при этом, и у женщин как бы в большей степени даже, и у мужчин также очень сильно, при этом просто увеличивается вот это вот ощущение незащищенности, и вместе с ним увеличивается кама, вожделение. Вожделение у человека уменьшается тогда, когда он получает прибежище, когда он получает энергию внимания. Потому что вожделение – это суррогат, которым мы пытаемся заменить любовь, заменить внимание, заменить отношения. Если мы не проявляем этих отношений, потому что у нас ложно понятый этикет, то мы просто усиливаем эту похоть друг к другу. А если у преданного увеличивается похоть, то он может, ну как, преодолеть это с помощью гьяны, пытаться преодолеть это с помощью аскез, но результат будет очень плачевный. Митхиачара саучете. Такие преданные называются митхиачара, обманщики. Они медитируют на объекты чувств, но внешне отрекаются от них. Поэтому Вайшнавский этикет основан на уважении и внимании. Если вы проявляете этикет по отношению к женщине, на самом деле это проявление уважения к женщине. Вы не нет флирта, но это проявление уважения к человеку. Вы не хотите обманывать человека просто, создавать у него какие-то ложные ожидания или еще что-то такое. Но вы как к личности проявляете к нему внимание. Вы проявляете любовь. Это ваша сестра, или это ваша мать, или это ваша дочь. Женщина всегда находится в одном из этих положений по отношению к мужчине. Она либо его дочь, либо она его сестра, либо она его мать, либо она его бабушка. Это родной человек. Потому что наша семья, вайшнавская семья. Поэтому мы должны относиться к, если эта женщина не ваша жена, то вы относитесь к ней либо как к дочери, либо как к бабушке своей, либо как к своей матери. Это означает забота и внимание, это означает определенное уважение. Тогда не возникает вопрос о том, что вот, а вдруг я там привяжусь, или кто-то, или он привяжется ко мне. Потому что любовь, она очевидна. Любой человек может почувствовать, что это любовь, а не похоть. А когда человек ощущает любовь, он ощущает умиротворение и счастье, он ощущает прибежище, он ощущает, что да, вот это на самом деле и есть тот самый мир Кришны, о котором мы говорим на лекциях по Шримад Бхагаватам. Когда преданные таким образом общаются, вступают вот в эти взаимоотношения духовные, то отношения между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями, между друзьями в сознании Кришны, они становятся исключительно нектарными. И, допустим, у родителей в сознании Кришны появляются возвышенные дети, преданные настоящие приходят уже с вложенными качествами садху. Потому что на самом деле, чтобы вырастить одного настоящего вайшнава, нужно потратить 30 лет. И совершить огромное количество усилий. Человек должен прослушать невероятное количество наставлений. Применить какую-то часть, по крайней мере, из этих наставлений в своей жизни. Получить личный опыт. Совершить огромное количество ошибок. И вот через 30 лет, когда он уже состарился, он более или менее понимает, что такое сознание Кришны. Но того же самого результата можно добиться, просто если отец и мать имеют нормальное вот это вот естественное как бы понимание сознания Кришны, и они медитируют на то, чтобы Господь дал им такого настоящего человека и преданного с хорошими качествами. Не то, что они очень сильно беспокоятся на эту тему, что вот, а вдруг у нас родится демон какой-нибудь там непреданный, мы будем мучиться всю жизнь, он будет нам мешать джапу повторять. Если вы таким образом настроены, у вас опять обязательно родится что-нибудь такое непонятное. Нет. Когда преданные таким образом медитируют, они просто уверены в милости Кришны. Они просто ждут эту милость, они просто знают, что эта милость придет. Мы должны полагаться на Кришну. Шаранагати означает не беспокоиться по поводу того, что иногда преданные это называют верой. Вот сжаться и подумать, Кришна, пожалуйста, пошли. То есть человек в таком напряге. На самом деле это означает, что он не верит. Потому что вера означает уверенность в том, что это обязательно будет, что Кришна... Никогда Кришна еще меня не подводил. Кришна настоящий друг. Он еще никогда меня не подводил. Вот это означает вера. И когда мы верим с уверенностью, а не с сомнениями, то тогда вера работает. По-настоящему работает. Вы знаете, что как бы мы можем просить одного, а внутри как бы быть неуверенными в том, что это возможно, и на эту тему беспокоиться. Так вот, Кришна исполнит именно наше беспокойство, а не нашу просьбу. Потому что Кришна исполняет именно наше желание, именно то, что находится в глубине нашего сердца. Он не исполняет не то, что находится на поверхности нашего ума. Состояние сердца важно. Поэтому если в сердце у человека есть уверенность, если у него есть вот эта вот радость, полнота сознания Кришны, он ощущает дары, и он благодарен за эти дары, и он уверен в благосклонности Господа, то вот из этого, как из семени, исходит успех. Это очень простая философия на самом деле. Она работает, по-настоящему работает. Поэтому давайте будем последовательны. Давайте соединим внешнее с внутренним. И не будем больше беспокоиться по поводу того, что как бы по поводу своих вот этих вот каких-то комплексов. То есть человек должен быть полноценен, вайшнав должен быть полноценен. Посмотрите на Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада был является исключительно полноценной личностью. Он обладает поразительной уверенностью в том, что он делает, да? Не потому, что он гордый, а потому, что он предался Кришне. Если Шрила Прабхупада приходил куда-то, он приходил как царь. И люди понимали, что это как бы это не просто вот человек имитирует что-то или пытается изобразить из себя. Мы не можем этого имитировать. Мы не можем имитировать Шрилу Прабхупаду. У нас очень большие проблемы в обществе получились из-за того, что мы пытались имитировать Шрилу Прабхупаду. Называть там людей верблюдами, там, ослами. Ну, Прабхупада же называл. Мы же как по стопам должны идти, ачари. Правильно? А есть большая разница между тем, чтобы идти по стопам и имитировать. Идти по стопам означает перенимать как бы дух, действовать в соответствии вот с, как бы с этим, с пониманием, да, определенным. А имитировать означает пытаться занять то же самое положение какое-то или имитировать это положение. Люди сразу же это обнаруживают, что король-то голый. Но культивировать вот это настроение необходимо. То есть, если вы приходите куда-то, вы должны понять, что вы не просто, вы сами по себе, может быть, и ничто. Это нормально. Потому что мы как бы ничто в том смысле, что мы как бы сами по себе без Кришны, мы просто маленькая искорка. Мы, что мы можем? Но когда мы приходим куда-то, мы идем на Санкиртану, или мы приходим решать какие-то вопросы, или мы общаемся с людьми, общаемся с какими-то преданными, мы должны не просто быть вот каким-то эго, мы должны чувствовать связь с Прабхупадой, с Кришной, мы должны понимать, что они за нами стоят, наша семья. И мы представляем вот эту семью, мы не просто действуем от себя, от своего эго. Тогда мы будем чувствовать колоссальную защиту, и будет вот это вырабатываться внутри нас, определенные полномочия, они будут приходить все больше и больше. Если нам говорят, что мы глупцы, мы уже обсуждали этот вопрос, не надо впадать в глупое состояние. Когда мы слышим, что мы глупцы, это как бы, это благоприятно, это хорошо. Человек не должен отождествлять себя со своей глупостью. Потому что когда он отождествляет себя со своей глупостью, ему говорят, ты глупец. И он сразу раз такой, я так и знал. И я догадывался, но сейчас уже сомнений нет. Я хотел бы подчеркнуть, что вот этот момент, который мы сейчас обсуждаем, он касается этики. То есть это нечто, что находится в сфере нашего сердца, в сфере нашего подсознания. То есть это нечто такое, что мы даже не толком не видим. То есть мы можем это увидеть. Для того, чтобы мы могли это увидеть, нам нужно это указать, и потом мы должны это на практике. То есть в жизни обнаружить, что оказывается на самом деле я отказываюсь постоянно от своей собственной сущности, от своего собственного изобилия, от своего собственного ученичества, от своей собственной радости, от своей души. Я постоянно отказываюсь от этого. Но когда мы увидим этот момент, то с этого начнется настоящий прогресс, потому что мы сможем утвердиться в брамане. Я не собираюсь предавать свою сущность. Все, с этим покончим. С этого момента начинается настоящее преданное служение без мотивов неосознанных. Потому что человек совершает свое преданное служение, потому что это замечательно заниматься преданным служением, замечательно служить Кришне, духовному учителю. Это дает огромную радость, дает чувство счастья, сопричастности, но это не связано вот с этой какой-то ущербностью, что вот там надо служить. Потому что такое служение, оно исходит из зависти. Пару? Вся наша жизнь состоит из этих примеров. То есть, когда человек служит из зависти, он действует таким образом, что, допустим, он действует только тогда, когда он находится под контролем. Это пример. Если контроля нет, он перестает делать. Также человек действует из зависти тогда, когда он делает только тогда, когда его хвалят. Когда его похвалили, он чувствует, что теперь можно и дальше жить. Да, то есть вот эти вещи. То есть, когда мы говорим зависть, вот интересная вещь. В принципе же преданный независтливый народ. В общем-то, ну не сравнить с материалистами. Потому что они конкретно завидуют такой черной завистью. У преданных этого нет. Почему мы часто говорим о зависти? Что это за такая вот странная манера говорить о том, чего нет? Потому что мы говорим о более тонких вещах. Мы говорим именно об этом комплексе ущербности или гордыни. Это одно и то же, две стороны зависти. Я ничтожный, я крутой, это одно и то же. Как помните с Шилой Прабхупадой, когда там ученик. Шила Прабхупада, я самый падший из ваших учеников. Самый падший. Прабхупада сказал, да никакой ты не самый. Ты просто незначительный. Незначительный, на самом деле, когда мы говорим незначительный, это позитивное определение. Незначительный означает, что это не мое эго действует, это действует энергия Господа, она действует, используй меня как инструмент. Вот что значит незначительный. Когда человек слышит, что он незначительный, он должен воодушевляться от этого. Как здорово! Гуру признал, что я незначительный. Представляете, это же признание. Если вам гуру говорит, вы такой значительный, вы должны сразу обеспокоиться, как это так? То есть, значит, гуру не признает меня, значит, он не признает, что я действую под влиянием как бы его, ну, как бы его милости, под влиянием внутренней энергии Господа. Значит, мое эго действует. То есть, совершенно другое восприятие. Почему это важно? Это важно по той причине, что если мы поменяем парадигму или вот интерпретацию тех знаний или шлок, которые мы много раз слышали, то в этом случае результат будет совершенно другой. В этом случае мы начнем вырабатывать вот эту вот, как бы, начнем вырабатывать нектар, и будет появляться в нашем обществе все больше и больше таких настоящих людей и настоящих каких-то, какое-то общество будет по-настоящему процветать, общество вайшнавов. То есть это будет сильное общество, потому что люди, которые в нем находятся, они будут как бы ответственными. По-настоящему ответственными. Естественно, ответственными, без напряга. Я должен быть ответственным, да. Мне все время говорят на лекциях, вдалбливают, что я должен быть ответственным. Мы никому ничего не должны. Очень опасная фраза. Поэтому нам ее и не говорят на лекциях. Потому что стоит только сказать, и мы сразу такие раз. Ну все, мы никому ничего не должны. Мы перестаем что-либо делать. То есть человек, который действует из неосознанных мотивов, ему нельзя говорить, что он никому ничего не должен. Нет, он должен всем. Он должен президенту храма, своему духовному учителю. Он должен вот людям голодающим, должен давать им просад. Он должен полубогам, великим мудрецам. В этом, как бы, мы читаем это в Бхагавад-гите. Мы должны всем. Но человек, у которого есть благородство сердца, он понимает это таким образом, что все эти живые существа, на самом деле, они просто являются, они являются объектами моего служения. То есть я на самом деле благодарен им всем, и поэтому, человек естественным образом хочет служить им всем, а не то, что я должен просто, должен расплатиться. Мы не сможем расплатиться. Со своим духовным учителем мы не сможем расплатиться никогда. Мы не сможем расплатиться со своими родителями. Мы не сможем расплатиться с полубогами. А с Богом мы можем расплатиться? Ни с кем из них мы не можем расплатиться, понимаете? Потом, как вы собираетесь вернуть свои долги? Да. Единственный способ вернуть свои долги – понять, что мы никому ничего не должны. Мы просто должны действовать с любовью, потому что это наше дело, это наше, наше желание, наше сознание говорит нам, это надо делать, потому что я благодарен, я люблю их всех, и я хочу для них жить. Вот это единственный способ вернуть долг. А все остальное, сколько бы вы ни делали, сколько бы вы служения на гора там, бери больше, кидай дальше. Это не приведет ни к какому удовлетворению. Никто не будет удовлетворен. Вы будете не удовлетворены. Поэтому очень важно, чтобы преданное служение совершалось вот именно в таком настроении, потому что это имеет другой результат. Совершенно другой результат. Кришну удовлетворить несложно, духовного учителя удовлетворить совсем несложно. Просто надо стать человеком, стоящим и преданным. Этого достаточно. После этого вы будете просто служить духовному учителю, потому что у вас есть эта вечная связь, он будет принимать ваше служение и будет понимать, что как бы, ну, то есть он будет чувствовать себя в безопасности. Он будет понимать, что вы как бы, ну, не выставите какой-то счет там в своем подсознании. Потому что любой, кто принимает служение, находится в опасности. В каком случае? Он находится в опасности, если тот, кто дает, имеет что-то там, имеет что-то в виду другое. То есть имеет какой-то подсознательный мотив, неосознанный, да, мотив. То есть если у человека есть неосознанный мотив, и он служит кому-то, то тот, кто принимает служение, он принимает как бы его карму, фактически, да. То есть находится в опасности определенно. Поэтому в шастре говорится, не следует принимать слишком много незрелых учеников. Но если ученики понимают, в чем суть вопроса, они не обременяют своего духовного учителя. Наоборот, эти отношения становятся очень нектарными, они становятся зрелыми, они становятся вечными. То есть, если ученик вот утвердился в этом понимании, он ничем не обременяет своего учителя. Он выполняет служение, но то, что он делает для учителя, это чисто. И не просто чисто, это даже придает сил духовному учителю. Потому что он вдохновляется в виде служения своих учеников. У него только больше сил прибавляется. Когда гуру видит, что у него есть хотя бы один искренний последователь, который служит в таком настроении, он просто чувствует огромный прилив сил. А если таких последователей больше? Вы представьте, как защищен духовный учитель. Поэтому это важно. Как избавиться от ложной услужливости по отношению к более сильному в любом отношении человеку и научиться нормально и открыто с ним общаться? Единственный способ таким образом как бы вот прийти к этому, понять, что на самом деле все, что вы можете получить, находится внутри вас. Это не приходит извне. Каждый из нас должен понять, что как бы совершенство или знание находится внутри, оно не приходит извне. И это называется быть личностью. Когда мы как личности себя понимаем, то мы общаемся с другими как личностями. А если мы отождествляем себя с телом и умом, разумеется, на неосознанном уровне, на уровне вот внешнем все же понимают, что мы не тело, не ум, слышали это миллион раз, но внутри мы отождествляем. Мы подходим к другому человеку, и мы такие в комплексе неполноценности, потому что он умнее, он сильнее, он выше. То есть, если мы отождествляем человека с его статусом, то мы автоматически будем скованы в общении с ним. Потому что это отождествление с телом. Статус – это тело. Продолжение тела – это временное положение. Поэтому Рупа Госвами говорит, давая определение чистой бхакти, чистого бхакти, то есть это фундаментальная вещь, да, основополагающая. Сарвобади винир муктатат пратвенья нирмала хришикена хришикеша севанам бхакти ручете. Он говорит, что для того, чтобы заниматься чистым преданным служением, человек должен очиститься от внешних самоотождествлений. И с помощью своих очисленных чувств служить хозяину чувств хришикеши, то есть направлять вот свои чувства на служение чувством хришикеши. В этом заключается чистое преданное служение. Но преданные часто упорно держатся за внешнее самоотождествление, упадхи. Казалось бы, ну какие это упадхи? Это же все духовно. Это не духовно. Это духовно тогда, когда это связано с нашей сущностью. Когда у человека положение, например, президента храма, это духовно или нет? Или это материально? Все думают, ну не все думают, многие думают. Конечно, материально. Видели мы президентов. Меняют друг друга постоянно. Нет, это духовно. Если человек, который занимает это положение, он реально, ну как бы не отождествляет себя с этой функцией. Он понимает, ну вот меня поставили здесь президентом, я слуга вайшнавов, и я постараюсь как-то помочь преданным, по крайней мере не мешать им. То есть, если у человека такое умонастроение, то он, его положение, оно трансцендентно. То есть, через вот это вот протягшу, через его вот это вот положение, внешний статус, вы получаете колоссальное благо. Потому что огромное количество людей, они смогут, ну, много всего духовного получить через такого человека. То есть, все дары в Кали-югу мы получаем через протягшу, через внешние вещи. То есть мы получаем через внешние атрибуты, мы получаем через то, что мы воспринимаем все в сознании Кришны. Божество мы воспринимаем? Воспринимаем, да? Но мы воспринимаем что? Мы видим как бы материальный образ или мы видим духовный образ? Можем ли мы видеть божество материальными глазами? Не можем увидеть. Значит, увидеть божество мы можем только в том случае, если видим личность, если понимаем, каким образом личность проявляется в божестве. Проблема заключается в том, что если мы смотрим на божество уже как на идол, просто на внешнюю оболочку, то есть на автомате, это превращается в препятствие на пути преданного служения, нияма граха. И в этом случае это наше восприятие, Кришна остается Кришной, но наше восприятие становится материальным. Мы видим материальную протягшу, не духовную. В этом случае мы деградируем, теряем связь. Преданный кланяется Кришне. Он должен дойти до той точки, когда он именно поклонится Кришне. Для этого нужно склонить свое тело, свой ум, свой разум, свое эго. Это осуществляется, мы кланяемся, мы произносим пранам, и внутри пранама мантры мы входим в молитвенное состояние. Вот таким образом мы достигаем того, чтобы поклониться именно Кришне в этом образе. В этом заключается метод. И когда мы смотрим на божество, мы видим Кришну в этом случае. Потому что уходит вот это все. Майя, она преобразуется, трансформируется. Но если мы не достигаем этой точки, мы не можем видеть Кришну непосредственно, мы не можем созерцать его. Точно так же невозможно увидеть преданного. Очень сложно увидеть духовного учителя, если мы не видим его сущность. Мы не понимаем вайшнава, мы как бы не знаем, что находится в его сердце. Мы видим только положение. В этом случае это становится материальным. Может стать материальным для нас. Как соединить понятие «друг» и «представитель Бога» по отношению к духовному учителю? Друг – это тот, кто… с кем как бы мы находимся в отношениях взаимопонимания. То есть мы понимаем этого человека, он понимает нас. То есть дружба возникает по сходству. Сходство между учеником и духовным учителем заключается в том, что ученик является учеником, и духовный учитель является кем? Учеником. В этом заключается дружеское начало. Ученик служит Шриле Прабхупаде, своему гуру. Он служит вайшнавам, он служит своему ученику. Гуру он слуга. И он занимает это положение для того, чтобы научить всех служению. И мы видим в гуру именно эту сварупу. И мы видим в нем друга. Но при этом мы также видим в нем представителя Бога, поскольку вот это его как бы, во-первых, мы видим в нем представителя парампары, вайшнавской традиции, то есть он представляет в этом случае для нас высший авторитет. У нас такое представление о дружбе, что друг это тот, с кем можно просто фамильярничать, ну так, за панибрата по плечу похлопать там как-то. Но это не обязательно означает дружба. Дружба означает реально, ну вот, как бы, близость сердец, взаимопонимание. Вот это дружба. А хлопаете вы по плечу кого-то или нет, это уже вторичная вещь. Если отношения уже между мужчиной и женщиной, семейная как бы тема. Если мужчина говорит, что не хочет жениться, и все матаджи потенциальные жены. И если матаджи не хочет замуж, о чем это говорит, хотя мужчине нравится. Понимаете? Вообще иногда вот просто поражаешься вот каким-то вещам в обществе преданных. То есть мужчина не хочет жениться в основном потому, что он боится женщину. Дело в том, что есть две стороны. Одна сторона, она связана с просто ситуацией в обществе, что как бы в обществе все очень сложно стало. То есть дядя Кали припахивает по полной программе. И поэтому, когда вы женитесь, вы попадаете как бы в рабство через жену, не просто потому, что она плохая такая, какая-то такая ведьма. Нет. Просто женщина находится в зависимом состоянии, и у нее есть определенные потребности. И эти потребности замыкаются на общество, так? А общество, оно диктует очень жесткие вещи. Поэтому через женщину мужчина, он чувствует, что он сможет, ну как бы не справиться. У него такое представление, что он не может не справиться с этим. Вот. То есть женщина, она представляет общество, поэтому... Если она вайшнави, она представляет общество преданных, и здесь все как-то более-менее понятно и, ну, как бы просто. Вот, то есть ее потребности, они более-менее вот такие, как бы, ну, нормально она понимает возможности своего мужа, она, будучи преданным, не предъявляет каких-то там претензий. Вот, старается служить мужу, старается вдохновлять его и так далее, поддерживать. Вот. Но если она связана с кармическим обществом, вот именно в своем уме, она может просто мужа стянуть в маю. Поэтому мужчины боятся жениться, потому что они не уверены в том, что семья будет для них прибежищем. Это одна из причин. Вторая причина, более серьезная. Она заключается в самих мужчинах. То есть, почему это более серьезная причина? Потому что мужчины не верят в собственную вот эту вот силу. Вот мы сейчас обсуждаем, да, что каждый на самом деле обладает внутренней вот этой силой, которая является его сварупой, вот этой внутренней полнотой. Но преданные... из-за ущербного понимания философии собственной, они часто, ну, как бы, предпочитают, как сказать, занимать женскую позицию. То есть я нашел прибежище, да? Меня защищают, меня кормят. Вот. И когда мужчина занимает женскую позицию, считая, что это духовная позиция, да, он, как вот женщина может жениться на ком-то? Жениться может только мужчина, правильно? Не, я серьезно. То есть вот это ложное понимание духовного знания – это женская позиция. Реально. Предаться означает выйти замуж, как бы. Или вот у меня есть, ну, как бы, господин, который все делает, он меня кормит, он меня содержит. Поэтому нас и здесь неплохо кормят. Когда? Чем нам какие-то усилия еще дополнительные? Но человек не понимает, что если он не возьмет ответственность за семью, он не сможет реально осознать вот эту свою сущность мужскую, то есть духовную, энергию свою, он не сможет обнаружить. Потому что энергию вы обнаружите тогда, когда вы преодолеваете сложности, тогда, когда вы начинаете поддерживать других, тех, кто от вас зависит, тогда вы обнаруживаете энергию внутри себя. Тогда дух пробуждается. Поэтому есть такая вещь, как семья. Я вот был в Днепропетровске храме, мы с преданными обсуждали этот момент, что если брахмачари, например, живет в храме, прошло 2-3 года, и он не взял ответственность за миссию, то есть за общество в широком контексте, за женский принцип, в более широком контексте, то значит ему надо жениться и взять ответственность за тех, кто от него зависит, в меньшем как бы масштабе, в масштабе собственной семьи. 2-3 года. Получаете трансцендентное знание, тренируетесь, ходите на санкиртану. Если не пробудилось вот это вот миссионерское начало, касающееся общества, тогда будьте любезны принимать миссионерское начало, касающееся вайшнавской семьи. Вперед. Флаг в руки, вперед. Вот такая должна быть позиция. А не так, что я тут прижился. Нормально. Миссия особо как бы не торкает меня, но и жениться тоже, какой смысл, да? Прабхупада же говорил, что зачем корову-то содержать, если молоко можно купить в магазине? Он женщин, сколько вокруг? Можно там питаться женской энергией, не неся никакой ответственности. Просто кама. То есть, если человек не реализуется духовно, у него просто кама увеличивается, вот и все. И потом какие-то странные вещи происходят в голове у преданного. Вдруг он обнаруживает, что его желания материальные хуже, чем у корми. Правда. Это реально. Преданные через это так называемое отречение не становятся настолько привязанными, они становятся жадными. Очень много камы возникает. Вот именно из-за этого ложно понятая философия, она вот и к этому и приводит. Поэтому будьте любезны. Если вы брахмачари 3 года оттарабанили в храме, как армия, если не стали воином Господа Чайтаньи именно, а преданный как думает? Ну, если я женюсь, то все сразу узнают, что я не воин. Да ничего подобного. Это та же самая война, только она, так сказать, ведется немножко на меньшей как бы территории. Вот и все. Че, кто-то, ну, как бы, скажет по-другому, семья это что, не война, что ли? У кого в семейной жизни все легко? Это постоянная война. Ну, я имею в виду не с этим самым, не с ним и не с ней, а война именно вот с этими вот своими, как бы, со своим желанием быть господином. Если вы, у нас находится это желание господствовать внутри, вы приходите с этим желанием в семью, и вас там начинают выковыривать из этого. Попробуйте там понаслаждаться в семье. Вам быстро мозги вправят. Поэтому это важно для преданного жить семейной жизнью. Но мы в любом случае живем семейной жизнью. Вопрос только масштаб семьи, вот разница. Если у вас силы много, можете взять большую семью. Если сил поменьше, берите поменьше семью. Но семейной жизни не может никто избежать. Это имперсонализм. Как понять, что мы видим в божествах внешнюю атрибутику, а не форму Господа? А, как понять, что мы видим в божествах не внешнюю атрибутику, а форму Господа? Ну да, то есть вы видите божество, вы видите, что Чайтанья Нитьянанда, они стоят с поднятыми руками, да? Что мы видим в этом случае? Мы видим проявление, мы видим просто знакомую фигуру, либо мы видим проявление бхавы Господа. Господь танцует с воздетыми руками. Это его настроение, это его экстаз, это его любовь. Он таким образом проявляет любовь, танцуя Кришна-киртан, да? Что мы видим? Танцующего Гаурангу? Или мы что-то другое видим? В этом суть. Поэтому, когда мы смотрим на Кришну, на божество, мы должны видеть, как бы, мы должны видеть настроение, мы должны видеть бхаву, мы должны видеть вот чувство Господа, ощущать его, как бы, что на самом деле, что делает Господь? Господь танцует, Господь воспевает. В этом смысл божества. Но если мы смотрим на божество, как бы на вот в этом состоянии обычном, на автопилоте, тогда эта связь, она покрывается. В нашем обществе дружба между Матаджи и Прабху не приветствуется. Может ли дружба в теле Матаджи, а может ли джива в теле Матаджи испытывать дружеские отношения с Кришной? Ну, это два разных вопроса. Дружба между мужчинами и женщинами, действительно, это, ну, как бы, такая вещь, которая... Понимаете, если мы дружбу понимаем... Вот если дружба воспринимается как такие фамильярные отношения, то это, конечно, проблема. Я уже говорил, что такая дружба – это выдумка. То есть отношения должны быть искренними, но они не должны быть такими, какими-то... безответственными. Вот отношения между людьми, они всегда должны быть вот основаны на определенном каком-то искреннем диалоге. И вот в этих как бы отношениях мужчин и женщин проблема заключается в следующем. В безответственности мужчин и в наивности женщин. То есть мужчина общается с женщиной так, как фамильярно, да, фривольно, флирт присутствует, да. Это может проявляться так, что он, ну, просто так вот, как бы говорит, так сказать, ну, там, расслабленно, без уважения, без какого-то вот, ну, такого внимания, он просто там обменивается шуточками, еще что-то такое делает, но при этом он не несет никакой ответственности за то, что происходит. Потому что он не понимает, что у другого человека может возникнуть определенное, ну, как бы, да, то есть может возникнуть представление определенное о его, как бы, намерениях, да? То есть он не несет никакой ответственности за человека. Это называется не дружбой, это называется предательством. Поэтому давайте не будем предавать друг друга. Если вы хотите общаться с женщиной таким образом, это нормально, но при этом вы должны жениться. Но у нас сегодня другой график совсем, поскольку инициация, как бы, полностью перестроен день. То есть вопрос в том, что мы просто можем поменять лозунги. Идеализация-то остается, да? Когда мы слышим про идеализацию, мы начинаем идеализировать. Да, то есть вот это вот. Мы должны стать реальными преданными. Новый лозунг. Прабху предлагает нам просто понять, что это все возникнет только через много лет. Но здесь есть один утешительный момент. Он заключается в том, что когда мы слушаем об этих вещах, то у нас появляется некое указание, которое позволяет при столкновении с жизненными ситуациями реагировать на них, то есть, по крайней мере, понять, что я реагирую на них неправильно. То есть, если об этом не слушать, да, и не осознавать это все глубже и глубже. Я вот читаю вот эти вот как бы семинары для преданных и не для непреданных по этике, духовной этике. И есть люди, которые приходят на эти семинары по 15-20 раз. И они мне все время говорят, я просто первый раз вообще пришел. Я сам первый раз все время себя чувствую, когда вот говорю об этих вещах, я понимаю, что это, ну, как бы я, ну, то есть это опыт. Когда вы меняете парадигму, то вы просто, ну, совершенно по-другому, все предстает по-другому. Все те же самые вещи предстают по-другому. Поэтому смысл вот этого санги, вот этого обсуждения заключается в том, что когда преданный соприкасается со своей обычной реальностью сознания Кришны, он начинает уже иметь склонность к иной интерпретации всего этого. По крайней мере, столкновение этой гьяны с жизнью, оно порождает вигьяну. Но должна быть гьяна определенная. Потому что если человек об этом не услышит, как бы, да, он просто живя, он об этом узнает, может, через много жизней поймет что-то. То есть... Мануш, я нам сахас решил. То есть это может уйти много жизней на самом деле. Зачем? Еще какие-то моменты, да. Павла направо.
Насчет записки, где описывалось, что как общаться с более сильным без... Насколько это соображение правильно? То есть в лучшем случае, что надо... Есть такая вещь, как дхарма, дхарма ракшита, ракшита. Когда человек, у него есть, как вы говорили, вот эта миссия, дело, которое он делает, он может сам себя уважать. И, в принципе, можно к любому подойти, потому что это не просто вот такой человек, который как собачка пришел на поклон. Если себя и сделать, ты в него вкладываешься, можно с любым общаться. Это защищает реально.
Да, то есть у человека должна быть эта полнота внутренняя, которая... возникает из-за того, что он занят, у него есть дело, вот как вы сказали. То есть, если человек имеет дело, у него есть собственное достоинство. Это не гордыня, это совсем другое. Гордыня есть у тех, кто в праздности. Они пытаются что-то изобразить. А человек, который реально что-то делает, ему не надо ничего изображать. Поэтому, чтобы избавиться от гордости, человек должен быть занят. Если человек не занят, он не может избавиться от гордости. Потому что ему нужно восполнить этот дефицит чем-то внешним. Вы говорили о том, что мы не идеальное общество. Да. Простите. Совершаем ошибки всю жизнь. Это процесс учения. Нет совершенства и никогда его полностью не достигнем, похоже. Мы уйдем и совершенствуемся даже в духовном мире. Но Шиварам с вами говорит в Йоногите, что пока мы не достигли совершенства, мы не вернемся в духовный мир. Мы совершенствуемся здесь, но в материальном мире всегда будут ошибки. Как же это понять? Когда мы говорим о совершенстве, об идеальных преданных, о совершенных преданных, мы должны просто понимать, какой смысл вкладывается в эти понятия, определения. Вот этот смысл мы сейчас и обсуждаем. Совершенный преданный – это тот преданный, который не отождествляет себя со своими недостатками, со своими упадхами, своим телом. Он не отождествляет. Но это не означает, что у него нет недостатков. Это разные вещи, поймите это. Более того, когда человек не отождествляет себя со своими недостатками, у него недостатков нет вообще. Потому что эти так называемые недостатки – это на самом деле не что иное, как неправильно понятые перспективы. То есть для истинного ученика любая проблема, любой недостаток – это не что иное, как его экстаз, как его перспектива, как его потенциал. А невежда, он воспринимает недостаток как нечто отрицающее его, и он попадается в этот недостаток, попадает под влияние этой майи. Вот в чем разница. Поэтому в духовном мире мы тоже видим так называемые недостатки, но это никакие не недостатки, это ананда. Потому что живые существа в духовном мире, они по-другому реальность воспринимают. Это деление на добро и зло, это выдумка материального эго. Нет никакого добра и зла. Есть просто природа, которая проявляет различные вот свои аспекты. Иногда что-то как бы кажется как достоинство, что-то как недостаток. Но это все другое совсем. Поэтому совершенство или идеальный, преданный, вот мы слышим такие слова, это смысл совершенно другой. Мы подменяем смысл. Поэтому я вам говорю об идеализациях в негативном. Потому что у нас негативное восприятие всего этого. Вот я хочу стать идеальным преданным. Да вы никогда не станете идеальным преданным. Даже в духовном мире вы не будете идеальным преданным. Вы будете реальным преданным. В чем разница этикета и формализма в отношении, как избежать сухости при соблюдении этикета? Ну, чтобы это действительно так было, вот как вы пишете, нужно, чтобы этикет был как бы... То есть этикет должен исходить из уважения, из этики. Этикет должен исходить из, ну, как бы доброжелательного вот отношения к людям, к личностям. Причем этикет – это нечто, соответствующее время, место и обстоятельства, фактор, дэши калы паттер, он присутствует. Люди, которые следуют этикету формально, они не могут в принципе учитывать этих вещей. Потому что это внешне, это как прокрустово ложе. Знаете, да, такой образ из древнегреческой мифологии? Был такой прокруст, который принимал гостей по этикету. Он клал гостя на свою кровать. Если гость был слишком длинный, он обрубал ему ноги. Если гость был слишком короткий, он его вытягивал, тот умирал в мучении. Что должна была соответствовать длине кровати. Вот у людей, которые не понимают, что такое этика, чем они отличаются от этикета, их этикет подобен прокрустову ложу. Ну, просто пример, да? Скажем, мы проповедуем студентам. Допустим, я проповедую студентам. Я знаю, что в молодежь на среде, они привыкли общаться между мальчиками и девочками, там есть общение достаточно спокойное. То есть, когда они общаются, студенты, допустим, общаются, там, мальчики с девочками, они не обращают внимания на то, что, о, там это, матаджи. Для них это просто вот, ну, как бы, однокурсник, там, одногруппник, понимаете, вот так. Когда они приходят в храм, их раз, разделяют. Это девочки, на них нельзя смотреть. А это мальчики. Тоже как бы надо это соблюдать. И что происходит? И они начинают, первый раз в жизни они узнают, оказывается, это противоположный пол. Парадокс, да? То есть, казалось бы, наша философия должна уменьшать отождествление с телом. А мы его наоборот, раз такой, он увидел другое тело, оказывается, ух, тело, все. И началась медитация. Он начал медитировать на женщин. Может, это хорошо, я не знаю. Но вот такой результат, потому что мы не понимаем, как этот этикет работает. Да, казалось бы, ну, этикет соблюли, но результат-то какой? Он прямо противоположный. Поэтому истинный этикет – это способ действий, который приводит к духовному результату. Вот это определение этикета. А там уж разбирайтесь, как хотите. Есть индийский этикет. Есть русский этикет. Есть вайшнавский этикет. Да? Оскорбление? Я... Отчасти уже ответил, я сказал, что вопрос касался оскорбления, что такое оскорбление, да? То есть у людей есть недостатки, они совершают оскорбление. А было сказано, что недостатки это, в принципе, так, ну, как бы не проблема. Там перспектива, да? Вот ничего себе определение. Именно по этой причине я говорил о том, что есть разница. Есть разница. между ошибкой и оскорблением. Недостатки приводят к ошибкам. Ошибки являются сокровищем ученика. Потому что благодаря ошибкам мы получаем знания и вегьяну, реализацию. Но оскорбление – это когда человек совершает ошибки и при этом не собирается их исправлять, не собирается учиться. Вот это оскорбление. Разница принципиальная. Говорится, что упрямство – это демоническое качество. Если у человека есть демонические какие-то вот натуры, проявление демонической натуры, он будет совершать оскорбление. Тут есть демоны? Не совершайте вайшнава парад, пожалуйста. Нет, на самом деле, проблема с оскорблениями возникает тогда, когда мы совершаем ошибки, и мы считаем, это ерунда, это нормально. Тут же говорилось, что ошибки – это сокровище. То есть мы должны учиться на своих ошибках, мы должны делать выводы. Тогда наши ошибки, они являются позитивной энергией, которая позволяет нам развиваться. И старшие должны приветствовать ошибки. Потому что благодаря этому энергия высвобождается у человека, он не боится действовать. Но при этом он должен сказать, я рад, если ты будешь ошибаться, но ты должен будешь делать выводы, ты должен принять какие-то поправки без вот этих всех вещей. Ты будешь ошибаться, я буду тебе говорить, и ты должен с радостью это принимать. Я принимаю ошибки, я как бы рад, что люди действуют и ошибаются. Потому что не ошибается только кто? Кто ничего не делает, правильно? Кришна говорит в Бхагавадгите, любое действие влечет за собой недостатки. Вы все должны это знать. Подобно тому, как огонь, когда горит, он порождает дым. Кришна специально учит нас этой философии, но мы ее зачастую просто не видим, игнорируем и боимся всего этого. Да, все, да? Некоторые записки остались. Ладно. Кришна ответит на все остальное. Духовный учитель все прояснит. Время все расставит по своим местам. Шрила Прабхупада ки. Пожалуйста, простите меня, если я кого-то задел. Я просто молился Кришне. Потому что трудно говорить об этих вещах, которые находятся на грани. Но о них необходимо говорить. Просто если я что-то сделал не так, пожалуйста,